Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с главой радиостанции и православного общества «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
А идея, вообще вот радио, все создаем радио, классическое радио, вот лицензируем, берем частоту средних волн, тогда, конечно, гораздо более популярную, чем сейчас, но об этом еще, наверное, поговорим. Вот она когда вообще вот вызрела и стало ясно, что вот сейчас это делаем?
Из этого меридиана.
Из меридиана.
Было понятно, что только средства массовой информации могут здесь как-то нам помочь. Какие? Тогда уже у меня эта идея появилась, и дальше, как ни странно, она развилась и обрела уже окончательную уверенность в Париже. Да, представьте себе, вот так, попросту. У меня были друзья, я поехал в Париж, довольно-таки долго там просуществовал, несколько месяцев, и встретился с замечательным протоиереем Мубринским.
Отец Борис
Бобринский, да-да-да. А царство его небесное, и был у него в доме. Это можно о нем отдельно рассказывать. Это благороднейший русский дворянин, аристократ, умница, так сказать, образованнейший человек во всех отношениях. И он был большим миссионером. Он организовал радиостанцию, которая называлась «Голос православия».
В Париже.
В Париже.
А на каких частотах?
На коротких волнах, причем студия была в Париже, а антенна передающая, ну, это технология коротких волн.
Она была мощная?
Да нет, летали, конечно. Нет, там не такая большая, для коротких волн не так это важно. Антенна была вообще в Испании, или даже в Португалии, где-то вот там, короче, на глубоком юге. И вот оттуда через стратосферу передавались эти наши программы, поэтому у нас и короткие волны появились, одни из первых, на которых мы стали вещать, потому что...
Так, Радонеж сперва на коротких тоже вещал?
И на средних и коротких.
На средних
и коротких. Почему? Потому что это действительно те радиостанции, которые вещали на коротких волнах, как «Голос Америки», скажем, они и носили, как сейчас мы носим до сих пор по старинке, всемирное русское православное вещание, так же, как «Голос Америки», всемирная служба.
Качество, конечно, на коротких волнах.
Кому это было важно?
Тогда нет.
Понимаете, вот так вот слушали, как «Голос Америки» в эпоху глушения нашу радиостанцию.
А сколько времени Радонеж продержался на коротких?
Ну, лет 15, наверное. И аудитория была большая. И, ну, с другой стороны, аудитория коротких волн – это та, которая сейчас в интернете.
Ну, да,
вот это
да.
Такая замена правила.
Сейчас, я думаю, вообще очень никто похожа. Уже не слушает.
А их нет. Их просто разобрали, нет. Эти все передатчики, как и средние волны. Самих даже носителей этих передатчиков практически не осталось.
А Радонеж сравнительно недавно вот со средних волн 612 ушел.
Да, что немножечко жалко.
Дело в том, что просто это жалко, потому что традиционная старая аудитория, бабушки, дедушки, так сказать, они многие привязаны были именно к средним.
Нет, не
потому. Молодежь не слушает уж давно средние.
Вы знаете, как слушаю, смотря что слушать. Дело в том, что это волны, которые есть во всех магнитолах машинах. Средние волны.
Многие сейчас слушают. В основном FM.
FM. FM – это лучевое вещание. Понимаете? Вот чем выше вышка, тем значит дальше. Нет, это не так много. На самом деле это неустойчивое вещание. Поэтому дальше мы же находимся в гигантской стране. Совершенно гигантской. Поэтому средние волны для этой страны – выход информационный. То, что их сейчас разбирают, считаю, даже такой недальновидный стратегический просчет. Это неправильно. Они действительно волны и очень долго затухают. Поэтому пусть их не очень они слышны хорошо, но зато их все равно слышно, как-никак. И вот водитель едет, да, он переключается в средние волны и слышит, не знаю, там, далеко за Петербург. И мы до сих пор вещаем на средних волнах. Где? В Санкт-Петербурге. Мы же региональное вещание еще имеем. И у нас большая аудитория в самом Петербурге.
Да.
И области.
Покрытие в области тоже есть.
Практически вся область слушает нас на средних волнах. Поэтому вот такое драгоценное для нас вещание еще остается.
Хорошо, очень даже хорошо. Ну, вернемся вот к моменту основания самой радиостанции «Радонеж». Вообще вот концепция радиовещания. И потом даже вот как происходило, что просто куда пошли, как это все оформили, как разрешили, или уже в 91-м году это не проблема было разрешить?
Это была мутная эпоха. И в мутной эпохе, в мутной воде можно было многое выловить.
Поэтому в том числе и православным.
Да, конечно же, потому что было разрешено все, что не запрещено. И здесь просто, ну, когда они смотрели какие-то документы, чиновники говорят, ну, почему нет, оно вроде как не запрещено.
Подождите, вещание началось в 91-м году, а да. Подготовка-то, наверное, еще раньше даже?
Да нет, 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 конечно.
То есть документы, все разрешения, это ну, уже да, тоже 91-м.
Довольно-таки быстро мы это все сделали. У нас уже было юридическое лицо, это же самое главное, печать, чтобы была. И мы зарегистрировали СМИ.
Ну, поскольку было, да, вот это тоже важный момент, поскольку уже несколькими годами общество «Радонеж» уже было зарегистрировано, то вы вот именно от общества радиостанцию и оформляли.
Конечно.
То есть это было проще уже при наличии.
Да не проще, единственный возможный способ. Другого ну, да. Просто невозможно.
А больше ж никого и не было в тот момент.
Да, естественно, и не было.
Православных.
И не было, потому что получить юридическое лицо еще очень долго было проблемно. Вот за этим советская власть, она еще пока умирала, но держалась.
Вот насколько премудро было создание самого общества «Радонеж» годами несколькими конечно. Раньше.
Юра Минулин смог свои паломнические поездки делать вот только благодаря этой печати. Почему? Потому что можно было арендовать автобус, юридическое лицо только могло, не физическое лицо, не личность какая-то, которая пришла на базу, говорит, вот я хочу арендовать, мальчик, с какой стати? Нет, только юридическое лицо. Поэтому и все наши службы, мы смогли арендовать классы для школ наших. Опять-таки, мы же не могли прийти в школу и сказать, дайте нам, тетя, место, мы сейчас здесь
школу
будем.
Школу создавать – это чья инициатива была? Создавать школу – это же надо было понимать, что на себя взваливаете.
Но это тоже общее решение было такое.
Вы очень... понимали, насколько это непростая задача-то?
Это нам было все это безразлично, да. Простая, непростая, такой энтузиазм, это такой драйв.
Ну тогда, да, время было большое.
Ну зачем речь? Энтузиазм. Понимаете, когда сидели мы на кухне у Алексея Рогожина, а у него как раз дети должны были идти в школу, в старшую школу, и как раз говорили о том, что отдавать детей в эту советскую школу, ну совсем не хочется. На домном обучении, ну никакого придумать мы тогда не могли, потом придумали, но отказались от этой идеи. И вот тогда я говорю, слушайте, а давайте просто возьмем и организуем школу для своих детей. То есть мы не ставили свои задачи, знаете, вот как бы ставила задачу централизованная организация в виде отдела какого-нибудь патриархии, где там святейший патриарх пишет, организовать систему массового обучения в средних школах и так далее, и так далее.
Тут это феномен того времени был в том, что очень много всего благого возникло именно снизу в церкви.
Конечно.
Свято-Тихонов институт, например.
Отец Владимир Воробьев, это все наши партнеры ближайшие, мы же с ними, и он тоже свою гимназию, мы даже с ним немножечко так ревнуем, кто первый основал школу. Но я тут должен сказать, что у меня просто есть документ регистрации, просто регистрационный номер в департаменте образования города Москвы за номером 1.
Под прото... Орден номер 1, да, задокументирован.
Поэтому протошколы, какие-то домашние, надомные, приходские такие маленькие, самодеятельные кружки, они существовали в достаточном количестве. А вот так вот зарегистрировать школу со всеми обязанностями, лицензирование, государственные программы и так далее, это вот уже наше достижение. Ну и мы были рады. Сейчас, видите, вот буквально только что я приехал с церемонии, хотел сказать, оглашение. Ну, в принципе, это так и есть. Церемония введения первоклашек в первый класс. Так на введение в храм Пресвятой Богородицы обычно организуется. Так случилось исторически. И вот мы им вручаем значки школьные. Они уже немножечко проучились, уже немножечко сознательные такие. Чудесные дети. Это востребовано. Это оказалось, почему вот эти все проекты, они существуют до сих пор. Денег-то как не было тогда, так и нет и сейчас. Они существуют потому, что люди сами хотят это все.
Поэтому потому это что и воля все... Божия на это есть.
Конечно.
Вы с отцом Дмитрием направленность информационной деятельности тогда и вот до последнего времени вообще как-то прямо обсуждали?
Нет, вот знаете, я даже как-то так, когда мне говорят, вот какая концепция вашей радиостанции там, или газеты и так далее. Слушайте, ну вот как, например... Я буду вот вам задавать какую-то повестку дня. Я просто приглашаю тех людей, которые имеют авторитет в церкви. Отец Дмитрий тогда уже, и многие другие батюшки, отец Артемий Владимиров. Что я ему буду предлагать, обсуждать какую-то концепцию? Он сам ходячая концепция. Это яркая личность, миссионер по своей сути, по своей жизни, который делал так, как он считал лучше. Это был самый верный. Поэтому ничего мы не обсуждали. Вот с отцом Авросием мы немножечко обсуждали. Я говорю, батюшка, вот с чего там начать? Может, святых отцов там читать и так далее. Слушайте, делайте, что хотите. Но главное, чтобы это было христианским взглядом на все. Держите камертон.
Люби Бога и делай, что хочешь.
Вот, совершенно верно. Часто это, так сказать, повторял и любил это выражение. Именно вот это. То есть не надо назойливого какого-то догматизма, да, или вот такого катехизиса в стиле митрополита Филарета. Вот просто люди живут христианской жизнью. И вот эта христианская жизнь, она и воплощается на экране наших фильмов, в наших радиопередачах, в учителях. Там же в школах-то нет такого. Ну, там есть, конечно, закон Божий, это само собой предполагает, но там нет какой-то особой программы церковной.
Вот как вы думаете, образ, стиль, вещание, ну и вообще использование тех или иных современных жанров, в том числе, он как-то изменился за 30 лет? Изменение это необходимо, и каким может быть, это, конечно, судить трудно, но должны ли мы как-то примиряться к меняющемуся миру в этом смысле, в этом отношении?
Я поклонник органического развития и органической эволюционности. Вот приходит человек, он приходит со своим уже. Вот молодые, приходит Сережа Комаров сейчас, он замечательный миссионер, у нас новую программу ведет. Молодой совсем человек, миссионер, он иначе смотрит. Он других молодых людей приводит к себе в программу.
Ну да, молодой
и человек. Вот это, вот они задают повестку. Они как-то все это устраивают. Вот внешне это рубрикация, ну какие-то формальные, ну они не дают большого результата. Главное – люди. Я думаю, что вообще коллекция людей – это самое главное в стиле радиостанции.
Ну вот современные жанры мы же вынуждены использовать. Блоги, интернет, сети, вещание в интернете в том числе. Ну вот вы тоже блог в Фейсбуке же ведете.
Ну да.
Смысл же в этом есть, безусловно. Или это часто просто по необходимости соответствует, чтобы современным жанрам?
Это, к сожалению, затягивает.
Затягивает.
Сначала по необходимости, потому что необходимо было выходить в сети с нашим контентом радиостанции, его пропагандировать, рассказывать, новую аудиторию, как вы говорите, привлекать. Но потом это стало еще и желанием высказаться. Но от того, что оказалось, что достаточно большая аудитория, а это накладывает ответственность некоторую. Я уже с некоторой осторожностью, знаете, выражаюсь. Потому что я-то человек такой, знаете, иногда слишком...
Я встречал тоже, вот, гуглил, когда готовился к передаче, там начали выпадать какие-то ссылки, что типа вот Никифоров там о каком-то фильме Серебренникова там положительно отозвался и там поднимается целый хай. Хотя казалось бы, ну что, ну человек высказал какое-то свое личное мнение оценочное.
Мы начали с того, что я не могу терпеть вранье. Если это качественное получилось кино, если там интересные, искусство же это не назидательные какие-то рассказы в стиле рассказа «Косточка» Толстого. Оно уже по-другому совсем строится. Это же открытие каждый раз нового содержания в мире. Что вообще происходит? И это интересно. Если это делает человек, который ставит вот такие задачи, раскрыть новое духовное, душевное содержание, чем живет мир, это всегда интересно.
Идея кинофестиваля «Радонеж», она как вообще появилась? Кто у истоков стоял? Или это как-то тоже само образовалось, какие-то предложения появились?
Да нет, никаких предложений не появилось.
Тоже уже 25 лет. Вот.
Да, вот сейчас мы отмечали 25-летие. И тоже я уже устал от него, от фестиваля, понимаете? Тоже он ничего же не приносит финансово, это абсолютно. И занимает времени очень много, и усилий, эмоциональных усилий. Это 200 картин, пойди отсмотри их. Даже 100 вот отбирает отборочная комиссия. Помножьте, даже если...
Каждый год 200 откуда-то появляются, да?
Вот это же свидетельство...
Чудо тоже.
Это свидетельство о том, что вот сейчас вот в этих блогах и так далее, там же почитаешь, думаешь, боже мой, откуда они эту помойку вообще берут? А это же документальное кино. Этим людям никто не платит. Никто не заказывает, это же не епархия заказала, чтобы они сняли, да, так.
И уровень высокий.
И да. Не монастырь, но иногда монастырь финансирует, помогает это дело, но большей частью это же не об этом. Вот вы, член жюри, это прекрасно видели об этом, что это просто такие христианские высказывания. Люди не могут пройти мимо вот этого благоухание этого цветка, этого куста замечательного сирени, который встречается им в каком-то затлом лесу. И хочется снять об этом, показать, как он живет, как эти пчелочки там собирают мед и так далее. Вот об этом-то эти люди. Их вдохновляет делать за свои собственные средства очень часто эти фильмы. Но задача была какая? Она была уже несколько так идеологически поставлена. Я, собственно, решил этот вопрос для себя, что нужно собирать, если телевидение – это особенно такая массовая аудитория, то нужно как-то с этим работать. И когда я пригласил, это был тоже 95-й год, когда я кинул «Крич», это было авантюрно абсолютно, потому что я не знал, сколько вообще, вы знаете, было 45 работ. В 95-м году. Из Красноярска, откуда из Сибири.
Тоже много для 95-го.
Да, очень много. Это сейчас все убиты местные телестудии. А тогда-то иначе строилось телевидение местное. Да, тогда были студии местные.
Стоит заметить такую вещь, тогда техническое обеспечение, так сказать, ну, средства были гораздо проще и менее доступны. Тогда было пленочное еще все. А сейчас с развитием цифры... В общем-то, снимать некий видеоряд в этом отношении несколько проще. И монтировать с использованием компьютера тоже проще. Не дешевле, в общем-то, наверное, но это другой вопрос. Но то, что в 95-м году, когда еще была совершенно классическая техника, пленка, уже было 45 картин. Это тоже интересно.
Ну, там была несколько мной применена такая хитрая тактика. Денег-то не было, чтобы это все организовать. Думаю, как? Чтобы это было и дух церковности, помещение нужно для этого, раз. Профессионалы должны быть в жюри, это два. Люди должны где-то проживать, это три. Ну, постепенно я понял, что есть несколько, на кого можно... На издательский совет Русской Православной Церкви, на Владыки Петерима, опереться можно было. Нам тогда был такой институт повышения квалификации телерадиовещания.
Государственный.
Государственный, да. Большой институт, там они чем-то занимались, готовили дикторов там... В общем, короче говоря, бюджетные деньги отрабатывали на порную катушку. Я пришел, а они тоже желали новой повестки какой-то. Им же тоже что-то нужно отчитываться. Новые веяния, как-то нужно отвечать на это. И руководство очень хорошо отнеслось к этому. Поэтому у нас сразу организовался такой блок церковный. Это издательский совет и соучредителем Братства Радонежа, естественно, и вот Институт повышения квалификации. И мы долгое время, лет 10, работали, этот фестиваль назывался немножечко иначе. Но он занимался прежде всего тоже как бы повышением квалификации. Потом он вылился уже в большой международный фестиваль. А до этого, назывался он фестиваль-семинар. То есть как семинарскую работу мы это все организовывали. И на семинары, собственно, получали деньги.
Ну да, а вот сейчас это уже бренд, можно сказать.
Нет, а сейчас у нас другой партнер. Это союз кинематографистов, а союз создает международную планку. Тут уже ничего не сделаешь.
Вы говорили, что второго такого нет, аналога нет больше такого фестиваля.
Ну, на Украине. Наша дочка, кстати, фестиваль «Покров». Возглавляет его отец Александр Акулов, еще тогда Саша, он приехал тоже с какими-то своими фильмами. Очень заводной, энергичный человек. Потом стал священником и организовал в Киеве. Сейчас фестиваль со своим уже лицом. Тоже там большая посещаемость, компаний много приезжает, ну, немножечко они делают свое нечто. Есть фестивали православно ориентированные, ну, как «Лучезарный ангел», там, скажем, или «Золотой Витязь». Но фестивали, которые бы ставили перед собой задачи именно религиозного, метафизического освещения жизни человека, таких, конечно, нет. А на Западе это же поразительная вещь. Что вообще их, я-то думал, как, ну, у нас-то всего 300 миллионов вместе со всеми болгарами и грузинами вместе, а там-то миллиард католиков, миллиард, и протестантов там еще больше, наверное. А их собственной религиозной жизни они практически ничего не снимают. То есть, я думал, там партнеров найти. Все-таки интересно, смотрите, чем живет душа вот западного христианина. Это интересно же было бы.
Ну, в общем, да.
Просто посмотреть даже, вот так сделать один
круглый
стол. Не металлистики такой нет. Да. Ну, я перестал искать, поэтому сейчас, может, что-то появилось, но вряд ли. Видите, как мир-то идет совсем в другую сторону.
Все да еще с этими всякими ковидами тут тоже непонятно.
Ну, это вообще, сейчас говорить об этом бессмысленно.
Вот что хочу спросить, уже приближаемся мы к завершению нашей беседы. Некоторые важные такие... Подытоживая вопросы, вы вот в своей деятельности, безусловно, пожинали не только одни лавры, но и немало всяких было и искушений, безусловно. Была проблема там и с гимназиями, и соответствующие были информационные реакции там церковного вестника тогдашнего под редакцией тогда Чепнина. Но это, наверное, не единственный случай, просто он, может, такой был наиболее характерный, какой-то идейной, информационной борьбы внутри церкви, внутри православных. Как вы думаете, все-таки, находясь вот уже 30 лет там на острие в этом смысле информационном, у нас есть все-таки в обществе и церковном, и православном вот единство какое-то? Вот? Да. Или это под вопросом?
О, да. Нет, нет. Церковь наша, мы же видим с вами по фестивалю. Церковь наша живущий, процветающий, благоухающий организм. Вот. Мы с вами на фестивале это все видим, поэтому здесь не надо даже гадать и, так сказать, какую-то мою интуицию здесь использовать. Безусловно, церковь, она едина, понемножечку потерпеть друг друга нужно. Иногда мы нетерпимы бывает, это плохо. А Радонеж, он как был, так и есть. Мы, знаете, вот для меня это образец, это ледоход Ленин, который тупо идет и взламывает лед. И уже сколько лет он идет и взламывает лед.
Другой строить не надо, да, под другим.
Ну, это уже идут и другие за ним ледоколы. Вот, но пока у него не кончится ядерное его топливо, вот он себе идет и выполняет свою миссию взламывать лед неверия, черствости, зла. Да. Нетерпимости какой-то. И не тем, что мы будем спорить. Вот мы опять-таки по тем позициям, которые вы сейчас конфликтные, да. Мы не спорим ни с кем. Это бессмысленно отвлекать время, труды, эмоции свои. Ну,
искушения неизбежны. Дьявол, он по-разному.
Ну, так перекрестился, действует, Господи, да. Помоги им там как-то спастись. Да. Еще, а мы будем заниматься своим.
Да,
делом.
Слава Богу. Я еще что замечу, Господь нам судил быть свидетелями и участниками такого эпохального развития России, возрождения действительно церкви. И надо сказать, что радиостанция «Радонеж», общество «Радонеж», может, это несколько какой-то лестью может прозвучать, но ваша деятельность, она эти послужила вот этому действительно определенному возрождению. Ведь даже отец Дмитрий, наверное, в своей вот такой внешней миссионерской деятельности, он получил такой размах всероссийский и мировой, можно сказать, и благодаря в том числе радиостанции «Радонеж». Тут не ваша, конечно, только личная заслуга, но вот радио «Радонеж» безусловно. Хотя, понимаете, ведь здесь историческая тоже ситуация, она уникальна тем, что церковь, имея свои внутренние жанры проповеднические, ну там проповедь Самвона, тут она вышла действительно с проповедью совершенно в других жанрах, в других масштабах.
Радио. Почему я радио очень люблю? Даже не телевидение, а именно радио. Потому что вера от слышания, говорит Писание. Вера от слышания. И вот это слушание, радио «Радонеж», от уха вот к этому приемничку, вот здесь оно происходит. Когда это, говорится, самые тонкие, самые деликатные мысли высказываются. В полутоне, в интонации все это звучит. Как тот же Амвросий говорил, не надо декларировать православие. Вы просто будьте православием, приглашайте православных людей. Люди будут слышать вот этот этос, дзин, вот этот камертончик. И они сами определятся. Не надо им ничего навязывать. Они сами поймут, где правда, где пафос ненужный, где делность, где пропаганда в конечном счете. А вот то, что касается значения радиостанции, я под конец расскажу небольшой, но это не анекдот, это быль на самом деле, но она косвенно относится к нашему сегодняшнему разговору, но вместе с тем уложится, мне кажется, вы как литератор поймете, что я имею в виду. Меня пригласил Ельцин на небольшое совещание в Кремле. Он пригласил 10 крупнейших радиостанций. Ну, «Радонеж» не крупнейшая радиостанция, конечно же, но единственная православная. Поэтому туда и попали. А там «Маяки» всякие, там, сказать, «Голос России» сидят, все-таки маститые, главный редактор политики, в общем-то, когда редактор такого СМИ, это всегда и политический деятель и так далее. А это проходило все вот в Белом зале, где вот этот полукруглый такой стол овальный стоит. И я думаю, ну где же сесть? Тоже проблема, где же
там
сесть?
Может, какой-то ранг есть, куда
ну,
садиться?
Ну, конечно, а он такой овальный, не поймешь в этом смысле.
Как там в Грузии, не туда сел наш, да?
Вот-вот-вот, да, и надел бед. Чего? Сколько. Во главе стола как бы сесть, вот, так сказать. Ну, я думаю, ну, это, наверное, место президента. поэтому несколько неудобно. Но сяду-ка я где-нибудь посредине стола, так сказать, недалеко, не близко. Вот, ну, достойно еще для статуса, я же представляю церковь, достойно нашей церкви. Ну, ко мне Костиков подходит, тогда он был пресс-секретарем президента, говорит: Евгений Александрович, простите, но это место президента. Это символически было так, но видите как, попали мы все-таки как-то так в точку. Мы оказались таким нервиком главным в нашем медиапространстве того времени, конечно. Сейчас есть другие, большущие, гораздо более влиятельные.
Ну, действительно, 30 лет.
Информации. Но мы свою миссию выполняем. У нас главное, есть своя аудитория. Люди нас слушают и соглашаются не только слушать, но еще оплачивать наше вещание. Мы же на пожертвования, у нас же нет спонсоров больших. Все на пожертвования наших слушателей, за что им громадная благодарность. Понимаете, вот иметь таких слушателей, это же дорогого стоит.
Да, благодарных слушателей.
Да, я говорю, ребята, мы с вами являемся эфирным, единым эфирным братством. Братством Радонеж.
И последний вопрос. Чем вам особенно дорог отец Дмитрий?
Ну, я вспоминаю, как мы с ним что-то говорим. Я ему говорю: батюшка, вот как вы относитесь к моему такому вот высказыванию или там такому случаю? Он говорит: ой, слушай, я тебя просто люблю. Мое отношение к нему. Это... Я его просто любил и люблю.
Что ты пристал с каким-то вопросом?
Да. Конкретный вот человек, которого я глубоко лично полюбил. Мне дорого все в нем. Я считаю, что это и был реальный старец, прозорливый человек, который так намного видел душу человека и мог ему рассказать про него. Вот на радио вы уже сами выступаете, знаете, что очень важно не только услышать, что человек говорит, а что он реально воплощает, как в драматургии текст и подтекст. Что там за этим вопросом? Какой подтекст в этом вопросе?
Да, Станиславского вы недаром изучали.
Нет, конечно же, это свое очень важное такое. И он же сразу же ловил это, понимаете? Ну, тогда расскажу маленькую еще про него. Конечно. Матушка звонит на радио, говорит: батюшка, батюшка, а он не любил это все, с усылым-усылым. Говорит: мать, ну, говори уже, ну, что ты в конце концов? Говори что? Батюшка, помолитесь за меня. Нет, мать, с какого стати я буду за тебя молиться? О тебе я помолюсь, а за тебя ты должна сама молиться прежде всего. Вот какие-то такие вещи, где он сразу понимал. Даже конструкции предложения, вопрошения, все. Не надо ни за кого молиться. Мы должны сами молиться. А такие великие люди, они о нас, конечно, помолятся.
Ну что ж, спасибо за эту интересную беседу. Спасибо, что нашли силы, время прийти. И всем, кто нас смотрит, спасибо тоже за внимание. С благодарностью и с просьбой о молитвенной, и не только молитвенной поддержкой, обращаемся и к Богу. С надеждой, просьбой продолжить эту тему, продолжать наш диалог.
Как известно, это уже стало мемом таким. Что нужно делать? Молиться, поститься.
Да, и слушать радио.
Слушать радио.
Диалог и смотреть диалог по часам.
Да. Спасибо, всех, батюшка, очень вам признателен.
Спасибо.
Вы прослушали вторую часть беседы с главой радиостанции и православного общества «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.